нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, 12 часов 10 минут, я даже дождался одну секунду, чтобы это сказать точно. Светлана Ростовцева и наша вся компания. Здесь Алексей Кузнецов,
Сергей
Бунтман, да, все мы здесь, и сегодня у нас Кузнецов тоже и да. Подсудимый.
У нас подсудимый Кузнецов и видеорежиссер Кузнецов. Да.
У нас сегодня Кузнецовых очень много, но сегодня действительно то, что вы выбрали, вот когда, пока меня не было, но это действительно очень такое было большое и мутное событие.
Очень мутное.
Мутное событие, как многое в эти времена. Процесс группы адмиралов во главе с Кузнецовым по обвинению в передаче во время войны союзникам секретных чертежей и описаний.
Вообще, надо сказать, что мутная история не только с этим делом, а вообще вот вся эта история с судами чести конца 40-х годов.
Это чудовищно.
Потому что, честно сказать, вот я сейчас поделюсь своими сомнениями развернуто, я так и не пришел вот ни к какому определенному выводу, что это было, зачем это все. Смотрите, значит, само по себе словосочетание «суд чести» известно было достаточно давно.
Офицерский суд
чести, конечно,
да.
Потому что они, правда, так впервые начнут называться уже незадолго до краха монархии, по-моему, то ли в 12-м, то ли в 14-м году. До этого они официально назывались «Суд общества офицеров», там, такого-то полка, да? Но их называли в обиходе судами чести, так что это как бы понятное название, но функции совершенно другие. Офицерский суд чести – это суд корпораций, да?
Вот важное слово. Вот ты сказал важное слово сейчас. Здесь-то, потому что офицерский суд чести – это действительно суд военной корпорации.
Вот, да.
Военной корпорации. Здесь, с одной стороны, была вот эта волна, в которую попал так хорошо некий граф Игнатьев со своими всеми штучками, танцами суворовцев и прочими. А с другой стороны, это, вы уж меня простите, но это довершение строительства корпоративного государства. От, начатое от любого, там, союза писателей, там, то-то, союза композиторов, союза архитекторов, без корпорации не существует. То есть это взаимодействие каких-то корпораций, это первое. А второе, были еще суды чести СС, ну, любая корпорация может, то есть корпорация решает, как внутрицерковное вот было
когда-то. В советское время в адвокатских образованиях, в коллегиях защитников были свои.
А здесь это было, естественно, все это под эгидой государства, и государство через корпорацию еще и собиралось вот такое.
Но вот дело в том, что офицерский суд чести, он действительно занимался защитой чести полка, потому что он рассматривал? Он рассматривал проступки офицеров, которые бросали тень на полк. Офицер появился там в непотребном виде, там нарушил форму, выказал неуважение там знамени или каким-то образом, каким-то другим, так сказать, символом полка, позволил себе завести там какую-то интрижку, и, например, скажем, женщина имеет там репутацию, или женился, и выяснилось, что уже после, да, разрешение же командир полка давал офицеру на женитьбу, но уже после выяснились какие-нибудь компрометирующие супругу там сведения, например. Вот в этом случае собирался суд офицерской чести, было прописано, значит, какие туда входят люди, в каких должностях, на какой срок, каким образом он формируется, и дальше это этот суд мог принять три решения. Либо он мог очистить имя офицера, да, и, так сказать, найти его невиновным, либо он мог высказать ему порицание в мягкой форме, либо он мог этому офицеру выразить свое пожелание от имени всех офицеров полка, чтобы он оставил полк.
Да, но здесь, это, так как это все под крылом государства, то государство, так же, как и партия, сначала должна была извергнуть, подобно церкви, должна была извергнуть из себя, извергнуть нарушителя, преступника, а потом ее уже отдавали в руки светского суда. Вот точно так же это происходило. И здесь это должна была корпорация принять на себя, иначе принять на себя всю вину, То есть один плохой ученый — это все, вся корпорация ученых виновата.
Да.
А один плохой вот и.
Ну, кстати говоря, партийные суды, они не назывались судами чести, но они же тоже были.
Ну, вот это больше похоже на эту систему.
Да, да. И что можно сказать? Совершенно четко вот эти суды чести, которые просуществовали, в общем-то, очень недолгое время, в 47-м году...
Успели покуролесить.
Успели покуролесить. В 47-м году в марте выходит соответствующее постановление 28 марта. И, в общем, где-то к самому началу 50-х годов их деятельность сама собой... без всякого, что называется, объявления, потихонечку сходит на нет. До сих пор подсчитать хотя бы приблизительно, о каком количестве процессов идет речь за эти 3 года, невозможно, потому что, как ни странно, казалось бы, эти суды должны были бы быть максимально публичными, именно с точки зрения отстаивания интересов чести корпорации, да? Они проходили либо с минимальной публичностью, как суд над Клюевой и Роскиным, да?
Да.
Либо вообще без публичности, как и в случае с Кузнецовым.
Есть даже вот, когда есть пригласительные билеты, вот эти на суд чести, тоже был академик Василий Васильевич Парин, вот когда это было, вот то же самое.
Ну, собственно, суд Клюев и Роскин, да.
Да, и это все пригласительные по пригласительным билетам.
А в случае с военными вообще публики не было, и у Кузнецова в его 5-й книжке мемуаров описано все, что вот первые зрители появились к оглашению приговора. До этого, так сказать, что называется, и то это понятно, что это были, что называется, специально обученные люди. Значит, эти суды создавались... Цитирую. «В целях содействия делу воспитания работников государственных органов в духе советского патриотизма и преданности интересам советского государства и высокого сознания своего государственного и общественного долга для борьбы с проступками, роняющими честь и достоинство советского работника». Конец цитаты. Возлагалось на эти суды рассмотрение антипатриотических, антигосударственных, антиобщественных поступков и действий, совершенных. И вот дальше очень интересный круг этих людей, которые подлежали достаточно узок. Руководящие, оперативные и научные работники министерств и центральных ведомств. То есть это суд для высшей бюрократии, по сути.
Да.
Ну, понимая бюрократию широко.
Каждый
министерство, академия наук,
ведомство,
как корпорация.
Ну да.
Госкомспорт.
Вот оттуда не извергнешь вот просто так. Мановением палочки-то не особенно.
Ну вот может быть связано с тем, что это для высокопоставленных работников. И там суд чести Министерства геологии будет знаменитое красноярское дело разбирать, когда группы геологов обвиняют в том, что они не там ищут, не то ищут, скрывают, так сказать, результаты в интересах. Очень четко видно, что это все совпадает с кампанией по борьбе с космополитизмом. Вот это не вызывает никаких сомнений, что эти вещи увязаны, и действительно во всех этих судах звучит нота связи с Западом, низкопоклонство перед Западом. Как мы увидим сейчас на примере Кузнецова и его товарищи, им будут инкриминировать именно связи с союзниками во время войны. А какая конструкция в голове у Сталина вызвала вот эту вот связку, спайку? То ли он хотел, чтобы шельмование безродных космополитов происходило внутренними силами по каким-то соображениям, то ли он исходил из того, что поскольку состав преступления чрезвычайно зыбок, что такое низкопоклонство перед Западом, в чем оно проявляется? Вот, например, в Министерстве сельского хозяйства одного руководящего работника привлекли за то, что он в переписке, деловой переписке с западными контрагентами обсуждал посадки люцерны. Это было квалифицировано как низкопоклонство. Обсуждал с иностранцами. Как сейчас с иностранными агентами?
Ну, да.
Не нужно доказывать, что ты занимаешься политической деятельностью. Есть связь с иностранцами, все иностранные агенты.
А вот замечательно еще сейчас, конечно, возрождается такое вот периферийное, но очень важное ответвление от борьбы с низкопоклонством. Это иностранные слова. Сейчас как-то повадились бороться. Ну, как воркшоп товарища Мишустина, а также список для Матч ТВ.
Интересно, что я очень хорошо помню, как еще то ли в конце 90-х, то ли в начале 2000-х Владимир Вольфович уже несколько раз делал вбросы насчет того, что хорошо бы, так сказать, издать нормативный акт, препятствующий чрезмерному распространению иностранных заимствований. Он же известный у нас периодически, так сказать, пробует, да?
Ну, конечно. Да.
То, что там ходит. Вообще тема «Товарищ Сталин и флот», вот картина, изображающая совершенно конкретный момент, совершенно конкретных людей, как минимум еще одного человека, помимо Сталина, разумеется, люди старшего поколения, я думаю, без труда узнают. Да, совершенно верно, это Алексей Николаевич Косыгин. Это начало его такого вот уже большого взлета. Да? «Товарищ Сталин» находится на крейсере «Молотов». Идет этот крейсер из Ялты в Новороссийск, товарищ Сталин следует на отдых. Ну и два адмирала, которые стоят непосредственно за ним, рядом с Косыгиным, это командующий Черноморским флотом, адмирал Октябрьский. Да, а рядом новоназначенный главнокомандующий ВМФ и, соответственно, замминистра обороны адмирал Юмашев. Вот он сменил незадолго до описываемых событий, он сменил Кузнецова. Вообще вот это все происходит за 3 месяца до того самого суда чести, о котором мы сегодня говорим. Кузнецов уже в опале, он довольно заметно понижен, но пока без снижения в звании. Он в звании полного адмирала пока передвинут на руководство военно-учебными заведениями по военно-морской части, да, из командующих флотом. И вот Сталин такой, так сказать, ну, это понятно, что художник здесь творил в русле соцреализма, а вот реальная фотография этого события. Сталин вообще очень много фотографировался на этом переходе, 11 или 12 часов они шли, он со всей командой, с отдельными матросами сфотографировался, при том, что вроде как не был замечен там в особой любви к фотографированию. Так вот, большинство исследователей считают, что корни конфликта между Сталином и Кузнецовым, или, правильнее, наверное, сказать, корни желания Сталина Кузнецова одернуть и поставить на место, но не уничтожать, потому что он не будет уничтожен, лежат в двух, по меньшей мере, столкновениях, которые, одно из которых имело место перед войной, и второе имело место после войны, но оба столкновения по одной и той же теме. Это вопрос о программе строительства флота. Потому что Кузнецов ведь на самом деле не флотоводец. Он именно военно-морской министр, то есть человек, определяющий политику в области военно-морского флота. Человек, занимающийся учениями, уставами, взаимодействием с другими родами войск и сил, теми же военно-учебными заведениями и, естественно, экономикой флота. И вот, став в 30 с небольшим первый раз наркомом военно-морского флота перед войной, он получает от своих предшественников, у него было 2 предшественника, оба были чекисты, и оба, так сказать, оказались врагами народа. Ну, Фриновского, да, я думаю, многие, так сказать, помнят,
да, и 38
эту фамилию.
Год, нет, там прям подряд. Вот
ну, сначала Смирнов, потом войны, Фриновский, да, потом, да, какой-то исполняющий обязанности, и вот, да, Кузнецов, значит, становится таким долговечным наркомом. И он получает строящийся большой флот, но обнаруживает, что страна не тянет это строительство, что многие корабли превратились в долгострой, что война на пороге – это очевидно, а шансов, так сказать, получить искомое к началу войны нет. И он принимает принципиальное решение отложить достройку больших кораблей. Большинство из них вообще потом, так сказать, пропадут, потому что либо их разрежут еще до войны на иголки, либо они будут взорваны уходящей Красной Армией, потому что где у нас верфи? Верфь у нас в основном, ну, да, это Николаев и так далее. Вот, придется это все бросить. Значит, срочно достраивать эсминцы, миноносцы и легкие крейсера. Мы знаем, что благодаря Кузнецову, благодаря его решительности, рисковости, флот встретил первый день войны в относительном порядке и понес минимальные потери в первые, значит, дни войны. Дальше Спор о том, какую роль вообще сыграл флот в этой войне, это спор, который до сих пор ведется очень жарко. Я думаю, что он бесконечный. Есть крайние точки зрения, что он сыграл выдающуюся роль, или что, наоборот, он опозорился и не сыграл практически.
В смысле, имеется наш флот?
Имеется, ну, наш, конечно.
Тот,
да.
Который не действовал на просторах, на океане.
Да-да-да, который, так сказать, отметился рядом локальных операций, из которых немало, в общем, провальных, типа вот этого феодосийского десанта Керченского, да, вот это вот все. Вот. И, но в любом случае, значит, заслуги Кузнецова были на официальном уровне оценены достаточно высоко. И после войны, когда обсуждается новая программа строительства Большого флота, видимо, Сталин эту идею относил к числу важных и любимых. Кузнецов высказывается за строительство авианосцев и подводных лодок, но против строительства гигантских вот этих вот дредноутов, а Сталином, видимо, окончательно овладевает такая вот мегаломания, свойственная большинству диктаторов, в диапазоне от архитектурного стиля до, да, так сказать, гигантских кораблей с колоссальными калибрами, значит, 300-миллиметровыми орудий. И в результате, ну, конкретным поводом для отстранения Кузнецова и замены его Юмашевым, видимо, был спор о разделении Балтийского флота. Сталин, видимо, глядя на американский вариант, продавливал решение разделить Балтийский и Тихоокеанский флоты каждый на два. Номерные. Четвертый, восьмой Балтийский, пятый, седьмой Тихоокеанский.
То есть сделать номерные. Да.
Сделать номерные, сделать, так сказать, разные места базирования, там Тихоокеанский, один оставить во Владивостоке, другой перевести в Совгавань, базу флота имеется в виду. Значит, Кузнецов выступил против этого, ну и вот, видимо, это стало определенным таким поводом. А дальше у Кузнецова очень хорошо описано, как они с Галлером и двумя другими людьми, которых потом привлекут, когда они чувствуют, что сгущаются над ними тучи, сгущаются, их вызывают, не объясняют, зачем вызывают. И в конечном итоге 12 января 1948 года четыре адмирала, помимо Николая Герасимовича Кузнецова, Лев Михайлович Галлер, значит, бывший заместитель наркома в свое время, это бывший начальник главного морского штаба Владимир Анатольевич Алафузов и бывший исполняющий должность начальника главного морского штаба контр-адмирал Георгий Андреевич Степанов. Вот они были преданы суду чести. Основанием для этого стал, ну, в общем, будем называть вещи своими именами, донос человека, которого в своих мемуарах Кузнецов называет карьеристом. И в этом видит, он дважды повторяет эту фразу, в этом он видит главную причину того, что произошло. Но на самом деле, возможно, Николай Герасимович забыл или там недооценил. Но дело в том, что этого человека с ним, точнее, у него с этим человеком, был ряд столкновений во время войны. Несмотря на разницу в положении, значит, да, ну, назвать его надо, это капитан первого ранга Алферов. Он технарь, он не строевик, он ученый, впоследствии он будет доктором технических наук, лауреатом госпремии, героем соцтруда, кстати говоря. Он, видимо, был талантливый изобретатель. Он здорово поучаствует в обоих атомных проектах, и в первом, и в термоядерном. Вот, во время войны он был в первой половине войны директором Махачкалинского завода, выпускающего морские торпеды и мины. Угу. В какой-то момент это был единственный завод, который выпускал вот такую вот специфическую, чрезвычайно важную продукцию. И вот, например, таким образом, значит, в первой половине войны, в 1942 году, такую телеграмму, например, Кузнецов подписал, обращенную к Алферову. «Вы, являясь директором единственного оставшегося торпедного завода, не только не ведете борьбу за сохранение минно-торпедного производства, а являетесь организатором его дезориентации. К этому отношу попытку снять торпедное производство непосредственным обращением в Госплан СНК, То есть надо понимать, что директор завода через голову наркома обращается в правительство с предложением закрыть вот это самое производство. Ходатайство о прекращении изготовления мина МГ-1, невыполнение сроков создания мин ПЛТ-3. Считаю ваше поведение недопустимым и в случае подобного отношения в дальнейшем поставлю вопрос о привлечении вас к судебной ответственности. Вот похоже, что помимо карьеристских соображений, которые вполне вероятно у Алферова были, он очень активно перед войной разоблачал вредителей, дело было ему знакомое, что вполне возможно, что здесь месть. Месть за тот страх, который в свое время Кузнецов ему во время войны внушал.
Мы прервемся сейчас и продолжим этот рассказ и этот процесс через 5 минут.
Нет, ребята, все не так! Ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы возвращаемся к процессу группы адмиралов во главе с Николаем Кузнецовым. Да, это в честь него вот знаменитый, иногда печально знаменитый корабль «Адмирал Кузнецов».
Который мы, видимо, не скоро, к сожалению, увидим бороздящим морские просторы, потому что там какая-то фантастическая череда невезения, напоминающая крутые изгибы судьбы Николая Герасимовича, прямо скажем. Вот те, кто нас смотрят, видят перед нами.
Алферов, да?
Да, это фотография Алферова как раз вот примерно в это время. Он здесь еще капитан первого ранга. Ну, а вот следующая фотография уже такая совсем парадная. Это вот он уже лауреат ленинских премий, это он уже контр-адмирал. Но действительно, видимо, был крупным таким техническим специалистом. Собственно, о чем он пишет донос? Донос он пишет в начале октября 1947 года, то есть за 3 месяца до суда, о том, что Кузнецов и его, так сказать, товарищи в 44-м году передали союзникам чертежи авиационной высотной торпеды, которая перед войной была разработана под его руководством, значит, коллективом в одном из научно-исследовательских учреждений армейских. На самом деле, торпеда была лицензионная, торпеду купили, если не ошибаюсь, у итальянцев, но действительно ее улучшили, там был к ней добавлен определенный поворотный механизм с парашютом, который значительно увеличивал точность ее наведения на цель и, значит, плавность ее приводнения при, так сказать, сбрасывании с самолета. Так что какие-то нововведения были. К этому уже помимо Алферова московские специалисты добавили еще ряд обвинений в низкопоклонстве перед Западом, выразившимся в контактах с союзниками, в частности, в передаче им кое-каких карт командорских островов дальневосточных и так далее, и так далее. Вот как сам Кузнецов в своих мемуарах описывает эту ситуацию. Некий Алферов, чуя обстановку, написал доклад, что вот да у Кузнецова было преклонение перед иностранцами и привел случай с парашютной торпедой. Подняли все архивы в поисках еще чего-либо более криминального. Я только удивился, как за всю бытность мою во главе наркомата и в течение всей войны при очень больших связях, которые я вынужден был поддерживать с англичанами, американцами и другими союзниками, во всякого рода взаимных передачах во исполнение определенных директив и личных указаний, нашлось так мало или почти ничего сколько-нибудь существенного, что нарушало бы самые строгие нормы поведения. Ну, я думаю, Николай Герасимович обольщается, надо было бы, нашли бы больше, разумеется, тем более, что не надо было ничего находить. Все, что находили, извращалось до неузнаваемости, потому что вот, собственно, 3 подельника Кузнецова. Вот они, Галлер, Алфузов и Степанов, соответственно. Значит, они, когда пытались защищаться на суде чести, на последующем суде военной коллегии, они уже даже не пытались, уже было понятно, что предрешено, они говорили, подождите, но это же все было санкционировано. Мы же ничего не делали. Вот смотрите, подпись Сталина. Есть. Нет, совершенно. Суд абсолютно все это пропускал мимо своих ушей. Председатель судья маршал Говоров. Не знаю, почему выбор пал именно на Леонида Александровича. Человека в целом достаточно порядочного и хорошего полководца. Может быть, потому, что в его собственной биографии было одно пятно, о котором он не мог не помнить. И, так сказать, это должно было делать его еще более податливым. Он в свое время успел у Колчака послужить офицером. Недолгое время, но, тем не менее, послужил. Было такое.
И удалось это выяснить.
Да, это было известно, это не скрывалось. Да. Дело в том, что он перешел, перебежал, дезертировал Колчака, перешел в Красную Армию. Он никогда этого не скрывал, было известно. Дальше. Члены суда. Начальник военной академии генерал армии Захаров, начальник главного управления кадров генерал армии Голиков, знаменитый Филипп Голиков, да, начальник военной разведки, да, командующий 4-м флотом адмирал Левченко, это вот один из двух, значит, Балтийских флотов, заместителю главкома по кораблестроению вице-адмирал Абанькин, заместитель начальника генштаба вице-адмирал Харламов, и функции обвинителя были возложены на Николая Михайловича Кулакова. Вот он такой красивый здесь вице-адмирал на открытке. Да. Значит, Николай Михайлович Кулаков – крупный флотоводец, и флоты свои он водил, или я бы даже сказал, важивал по мутным волнам политических морей. Это типичный замполит, не имеющий ни грамма, ни капли совести, так сказать, и колеблющийся вместе с линией партии с точностью просто до миллиметра, готовый продать кого угодно, за что угодно. Во время войны Кузнецов его спас от очень серьезных неприятностей. Вообще, надо сказать, что Николай Михайлович, ему принадлежит, видимо, рекорд флотский. Я никогда не слышал о полководце, которого бы трижды понижали до контр-адмирала. Его из вице-адмиралов трижды понижали до контр-адмирала. Он опять выкарабкивался, его опять. Вот он был сочтен одним из ответственных за провал вот этого Керченско-Феодосийского десанта. И большие неприятности, вплоть до трибунала ему грозили. Кузнецов его вытащил. Вот он отплатил совершенно черной неблагодарностью. В мемуарах Кузнецова тот с каким-то удивлением пишет, что мало того, что тот нас обвинял в совершенно абсурдных вещах, но еще выбирал для этого какие-то особенно обиды слова, выражения, то есть старался. Старался не на страх, а на совесть. Все объясняли. Вот Алафузов, например, говорил, образец этой торпеды для англичан не представлял секрета. Что касается передачи карты, то она не секретна, ее можно купить в любом порту. Значит, на вопрос, значит, одного из судей, когда торпеда поступила на вооружение, адмирал ответил, еще до войны в 1938 году. Сначала она была засекречена, потом ее рассекретили. Минно-торпедное управление даже издало книжку с описанием высотной торпеды. Что касается обмена картами, обмен происходил еще до войны, продолжался во время войны. Мы передали иностранцам 1500 карт, они нам 6000. Ну, еще раз говорю, все было предрешено. Предрешено было, разумеется, решение суда. Как совершенно правильно ты в самом начале сказал, это вот как суд инквизиции, да, передать светской власти. Грешник сочтен, так сказать, не раскающимся, передать светской власти. И очень быстро дело перешло по принадлежности военной коллегии Верховного суда во главе с бессменным Ульрихом. И вот дальше интересно, тоже очень подробно Кузнецов описывает, как он помнит, вот как начали произносить приговор, начали не с него, он был последним, и вот он пытался предугадать, значит, как, что ему вынесут, да, объявляют Алафузову 10 лет, он, ага, если ему 10, значит, мне тоже не меньше 10, Степанову 10 лет, ну, значит, точно не меньше. Галлеру 4 года.
О.
Интересно, думает Кузнецов. И вдруг Кузнецову объявляют, что с учетом его заслуг перед войной и во время войны, формулировка неслыханная в военной коллегии Верховного суда, да, он освобождается от уголовного наказания. Рекомендовано понизить его в звании, понизить сразу на 3 из адмирала флота в контр-адмиралы. Ну, Это все, в общем, да. Что касается его товарищей, двое из них до смерти Сталина отбудут часть наказания, потом будут выпущены, реабилитированы. Ну, а тяжелее всего получивший, вроде бы, сравнительно небольшой Лев Михайлович Галлер, но он сошел с ума и умер в психиатрической больнице, так и не дождавшись, значит, окончания своих злоключений. В 52-м, по-моему, году это произошло. Вот. Дальше у Кузнецова совершенно фантастические, так сказать, взлеты впереди ему предстоят. Вот я из нескольких фотографий выбрал вот эту фотографию, где они с Жуковым. Жуков, да. Ну, здесь все, так сказать, на этой фотографии благополучно. Кузнецов даже улыбается. Жуков, по-моему, не умел улыбаться. Я почти не помню.
Одна, как люди одна... в черном, а улыбается да, он
да,
вот
да,
так.
Да, 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 да. Одна есть фотография, где у него такая человеческая улыбка, больше я не знаю. Но дело в том, что вторая опала Кузнецова. Да, Сталин совершенно неожиданную вещь делает, еще одну. Значит, через некоторое время Кузнецов дослужится до вице-адмирала, и через некоторое время Сталин опять его сделает главкомом ВМФ, заметив при этом, что товарищ Юмашев, у нас нет времени ждать, пока товарищ Юмашев будет пить. Юмашев, видимо, сильно увлекался, потому что вообще Сталин, как известно, достаточно свободно смотрел на увлечение алкоголем, и сам, так сказать, любил, да, но, видимо, Юмашев просто пил по-черному, надо так понимать, а может быть, это было предлогом, может быть, вполне вероятно, в планы Сталина входило приструнить Кузнецова, и вся эта комбинация вообще заранее была продумана, да, Юмашев был такой прокладкой временной, ну, теперь это уж как, естественно, никак не проверишь. А дальше Кузнецов становится, значит, замминистра и главнокомандующим флотом, будет готовить очередной, так сказать, большой флотский проект, но повздорит с министром обороны маршалом Жуковым, это произойдет уже при Хрущеве, разумеется, да, на какой почве, трудно сказать. Жуков ведь был человек, помимо того, что отличался невероятно тяжелым характером, он был еще достаточно капризен, слушал наушников всяких, так сказать, и вполне могли там донести ему, вполне вероятно, преувеличенно каких-нибудь там кузнецовских не вполне, значит, благожелательных отзывах о нем. Так или иначе, используют в качестве предлога страшную катастрофу, взрыв крейсера «Новороссийск».
Вот 55-й.
55-й год, совершенно верно, до сих пор непонятно, что там произошло. Правительственная комиссия сделала вывод, что наткнулся он на мину, оставшуюся еще с времен войны. Сейчас очень много рассуждений на тему того, что вполне возможно натовские диверсанты. Ну, это действительно производит впечатление такой конспирологической версии, но там на самом деле есть на что посмотреть. Но в любом случае мы здесь, в этой студии, не решим причину взрыва. Другое дело, что, как в свое время, прилет Матиаса Руста был основой для очень больших оргвыводов. Да? Тогда, я помню, даже переделывали знаменитую фразу Жванецкого про раков. Вчера на Красной площади самолет приземлился, ну, очень маленький, а сегодня головы полетели.
Да, да,
ну,
да,
очень большие.
Большие,
вот
да.
Тогда под этот самый линкор «Новороссийск» были произведены очень серьезные перестановки. Николай Герасимович был в очередной раз понижен звание, ему вернули, значит, адмирала флота, он опять был понижен, теперь не до контра, а до вице-адмирала, был отправлен в отставку, причем вот не удержались от мелкой мстительности. Ему дали пенсию, но вот обычную генеральскую или адмиральскую, а персональную, которая, конечно, полагалась бывшему наркому, бывшему министру, бывшему замминистра, ему не дали. И в результате, ну, вот поразительная вещь, да, неунывающий человек, он выучил английский язык, будучи уже немолодым человеком, и занимался переводами, и этими переводами подрабатывал, и деньги приносил в дом. Вот такая вот совершенно необычная, прям скажем, Ну и, конечно, необычно, вот я сегодня много цитировал его пятую книжку, пятая важна, потому что четыре книжки его мемуаров вышли при его жизни, ну, да. Наиболее известная, наверное, «Накануне», где описывается вот этот вот предвоенный период. А пятая, «Крутые повороты», выйдет уже только в перестройку, уже сильно после его смерти, но интересно то, что хорошо написаны все эти пять книжек, писал он сам, у него не было никаких помощников литературных, никаких, так сказать, секретарей, в отличие от большинства полководцев Великой Отечественной войны, которые своих мемуаров не писали, а некоторые, как утверждают злые языки, их еще и не читали. Вот, вот Кузнецов писал сам, писал по памяти, потому что работать в архивах ему не дали.
Линкора Новороссийск.
Линкор Новороссийск, да. Я вот запнулся, засомневался, да, но линкор, да. Большой, короче, корабль итальянский, полученный после войны в качестве, так сказать, ну, репарации, да. Вот, и поэтому, если кто-то, скажем, не читал эти мемуары, интересуется военной, особенно военно-морской историей, я бы посоветовал, потому что, ну, действительно, я вот читал, выбирал то, что нужно для передачи, но в какие-то моменты увлекался и читал дальше. Признак хорошего текста.
Это, да, это когда не можешь.
Признак хорошего текста. Вот такая вот необычная судьба. Что это было? Какой каприз, какой пятки красного монарха? Ну, гадать можно, конечно.
Ох, да. Ну что же, мы вам предлагаем следующие процессы о защите чести.
Ну, это навеяно понятным процессом о защите чести.
Ну да.
Кстати, возможно, я сегодня тоже оклеветал пару ветеранов в передаче, вот я сейчас подумал.
Наверняка.
Они же ветераны, и каперанг, и вице-адмирал. Ветераны.
Да, да, наверняка. Ну, ничего, не будем подсказывать. Если захотят, пожалуйста.
Безусловно. Да.
Судебный процесс «Король против Осборна». Обвинение в клевете на португальских евреев и иммигрантов, повлекшее за собой избиение нескольких человек. Это Великобритания, 1732
год. Это очень интересный процесс в юридическом смысле. Там суд разбирался в том, можно ли принимать обвинение, если оно исходит от группы людей. Возможен ли коллективный иск не от отдельных португальских евреев, а от общины.
Ага.
И там вокруг было много всего интересного.
Теперь народ штата Нью-Йорк против Гарри Кросвелла, обличавшего президента Джефферсона в стремлении к тирании. Прецедентный судебный спор о значении факта в деле о клевете.
804 год. Представлял интересы Джефферсона Александр Гамильтон, и там действительно будет рубка по поводу того, должны ли доказываться факты, когда речь идет о таких обвинениях, как стремление к тирании.
Суд над бывшим помощником военного прокурора подполковником Соболевским, обвиняемым в клевете на нравы, царящие в военно-судебном ведомстве Российской империи 1883 год.
А вот это защита чести корпорации как раз, да? Он там наговорил всякого, и вот его тут же, так сказать, о том, что взятки берут, ну и так далее. В общем, кумовство процветает.
Можно одну секунду? Добавим, что Николай Герасимович, как бывший нарком, считался ответственным за действия подчиненных и настоятельно просил Галлера, Алфузова и Степанова валить все на него.
Есть такой момент, да, действительно, спасибо большое. Действительно, когда Галлер попытался на суде прямо что-то взять на себя и сказать, Кузнецов вообще про это не должен был знать, Кузнецов сказал, что я в своем ведомстве отвечаю за все и...
Все мое, да. Ответственность. Иск губернского предварителя дворянства Михаила Стаховича к редактору газеты «Гражданин» князю Владимиру Мещерскому, обвинившему его в поддержке революции и враждебной Японии. Российской империи 1904 год.
Замечательное дело, я его очень люблю, ну, потому что князь Мещерский, такая фигура, да, такая гнида, извините меня, пожалуйста, за мой французский. Ну и то, что зло было наказано в этом деле, оно было наказано, это, конечно, доставляет удовольствие.
И, наконец, иск отрицателя Холокоста писателя Дэвида Ирвинга к историку Деборе Липштадт и издательству Penguin Books с обвинением в клевете и нанесении ущерба своей научной и деловой репутации. Великобритания, 1996 год.
Вот. Ну да, знаменитое дело.
Пожалуйста, 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 друзья, выбирайте.
А я перехожу в родительское собрание через 15
тоже
минут.
Очно, да,
тоже
очно.
Нет, ребята, все не так, ребята.